Радио «Вера» представляет. Светлый вечер на Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». Здравствуйте, уважаемые друзья. В студии у микрофона Константин Мацан. Это беседы. Мы продолжаем цикл программ, которые на этой неделе у нас в «Светлом вечере» в часе с 8 до 9 выходят, где мы, напомню, говорим о главных именах в русской религиозной философии 20 века. И сегодня объект нашего интереса – отец Павел Флоренский. И проводником в мир его мысли и жизни для нас станет Аркадий Маркович Малер, старший преподаватель философского факультета Государственного академического университета гуманитарных наук, член Синодально-библейской богословской комиссии и глава интеллектуального клуба «Катехон». Добрый вечер.
Добрый вечер.
Не в первый раз вы у нас в «Светлом вечере», и не в первый раз мы с вами обращаемся к таким философско-богословским темам, но вот сегодня отец Павел Флоренский. Имя, безусловно, известное.
Да,
с другой стороны, вспоминается сразу высказывание Честертона, что классик — это тот, кого хвалят, не читая.
Да.
Поэтому можно очень хорошо ими знать, слышать много раз, но быть незнакомым с основными идеями. Вот сегодня мы постараемся об этом поговорить, и о жизни, и о трудах отца Павла Флоренского. Я знаю, что для вас он в какой-то момент жизни сыграл не последнюю роль, вот, скажем так, в вашем духовно-интеллектуальном пути. Как это было?
Ну, достаточно сказать, что просто вообще само явление русской религиозной философии для меня было одним из проводников в православное христианство, может быть, главным проводником. И когда я, еще будучи подростком, начал читать все это созвездие наших великих имен, то такую определяющую центральную роль для меня сыграл именно Флоренский в своей работе «Иконостас». Я помню, что когда я его прочел, я понял, что вот для меня тогда, по крайней мере, это была главная богословская работа, открывшая мне не только вообще религиозную философию, богословие православное, но и мир русской православной культуры в ее наиболее таких высоких проявлениях, по крайней мере, интеллектуальных. И кроме того, что вообще Флоренский – это фигура, как я часто говорю, чрезвычайно обаятельная. То есть это человек универсально образованный, невероятно разносторонний, трагической судьбы, создавший целую вселенную очень сложные противоречивые мысли. И поэтому, вообще, когда мы говорим об этом имени, о Флоренском, то каждый раз приходится в эту вселенную погружаться и понимать, что там с чем связано, так сказать, какая-то внутренняя логика, иногда очень неочевидная. И, опять же, независимо от того, как будет оцениваться Флоренский в будущем, в любом случае, это очень крупная и очень сложная, очень яркая, цветастая фигура вот на нашем таком небосклоне русской мысли, вообще русской культуры.
Ну вот раз вы упомянули работу «Иконостас», давайте про нее чуть-чуть поговорим. А что в ней, с вашей точки зрения, вот открывает мир православия? Какова ее, ну, если угодно, ну, главная, не главная мысль, но то, что вас в ней больше всего тогда поразило?
Ну, я думаю, что прежде всего нужно все-таки напомнить о контексте, потому что в этот момент отец Павел Флоренский – это человек с двумя высшими образованиями, как бы сейчас сказали, да, он окончил физико-математическое отделение Московского университета, он был профессиональным математиком, блестяще разбирался в естествознании, вместе с этим он окончил Московскую духовную академию, стал священником, написал уже не одну богословскую работу, и случилась революция, когда его преподавание прекратилось, ему пришлось читать лекции на квартирах, и вместе с этим он, поскольку в это время жил и служил в Троице Сергиевой Лавре, ну, в одном из храмов Лавры, да, при Лавре, если говорить более точно, то он понял, что сейчас будет разрушение церкви и будет разрушение Лавры. И он лично решил ее спасти. И он устроился работать сотрудником комиссии, которая занималась, собственно, вопросами ревизии архитектурного наследия церковного. И очень много сделал на этом поприще, потому что читал лекции как искусствоведам, так и людям иногда случайным, коммунистам, большевикам, о том, каково вообще значение православной архитектуры, православной иконописи. То есть ему нужно было людей заинтересовать, заинтриговать, и сам он на этом поприще очень серьезно продвинулся, он очень много спас, есть даже целая легенда о том, что он буквально, в смысле слова, напрямую спас главу преподобного Сергия Радонежского. Эта легенда пока подтверждается исторически, то есть это такая отдельная...
Спрятав ее в горшке.
Отдельная детективная история, да, что он ее спрятал, подменил голову Сергия Радонежского головой князя Трубецкого, который был тогда похоронен в Лавре. И иконостас – это одна из работ, которая написана в большом цикле его богословского и культурологического курса, посвященного вообще философии культа, и именно сконцентрирована на теме иконы. Что такое икона? Чем эта работа важна? Дело в том, что тогда Россия открыла свою икону. Сейчас это звучит совершенно неожиданно, как это открыл икону. Икона была на Руси всегда, да, с момента крещения. Да, икона была всегда, но богословия иконы, тем более философии иконы не было. Почему? Потому что та икона, которая была в Древней Руси, ну, вплоть до XIX века, была закрыта, как правило, окладами. Да, ее было не всегда видно. А в начале XX века, когда на волне неоромантического интереса к средневековью, к прошлому, в том числе к мистике, в том числе к оккультизму, называется своими именами, во всей Европе стали интересоваться религиозным искусством, и в том числе в России, и вполне себе светские искусствоведы, меценаты, какие-то просто богатые люди, купцы, стали скупать иконы, выставлять иконы, и оказалось, что это колоссальная красота, это вообще это мир красочного, сложного, очень глубокого искусства. Достаточно вспомнить, что, например, такой французский художник, как Андре Матисс, восторгался русской иконой, сказал, что это открытие просто в истории цивилизации как таковой. И тогда же мы знаем, что появляются вот эти великие работы Евгения Трубецкого, посвященные философии иконы.
«Умозрение
в красках», да, «Россия в ее иконе».
На секунду вас прерву. 3 недели назад, когда у нас был цикл программ по русской религиозной философии XIX века, мы с отцом Георгием Белькиндом говорили про братьев Трубецких и про Евгения Николаевича Трубецкого, и, конечно, упоминали его вот эти 3 очерка о русской иконе, и первый из них самый знаменитый «Умозрение в красках», поэтому я наших слушателей просто адресую к сайту radiovera.ru, где эту программу можно найти и переслушать.
Вот сейчас, да, совершенно верно, сейчас важно подчеркнуть, что для меня лично, может быть, для моего поколения, для нас это некая данность, да, что была великая русская икона, русская иконопись, и было великое русское богословие и философия иконы. А вообще это богословие возникло фактически в 20 веке. И мы сейчас о русской иконе больше знаем, чем знали средневековые православные верующие. И Флоренский делает следующий шаг. Он пишет не просто работу о том, насколько значима икона для христианства, для православия, для России. Он пишет большой философско-богословский трактат с очень сложными экскурсами в археологию, в историю искусства, в мифологии разных народов, где показывает, что христианство, православное христианство, не просто выступило неким содержанием мировоззренческим, которое вошло в готовые культурные формы античные, а христианство со временем сама принесло новые формы. И эти новые формы стала, собственно, русская иконопись с его обратной перспективой, с ее специфическим изображением святых, с ее светотенью, с ее красками. То есть это уже не только содержание, это еще и новая специфическая форма, которая случилась именно в России. То есть именно Россия это открыла миру. И там он показывает, что, оказывается, эта обратная перспектива – это не следствие того, что люди эпохи Средневековья не знали, как рисовать, как изображать святых, да, что это такое наивное, примитивное искусство, как многие думали. Это сознательная позиция, связанная с тем, что именно так человеку наиболее адекватно, наиболее удобно воспринимать горний мир. то, что называется вот мир анагогии, когда мы восходим, да, к Богу, восходим к ангелам, восходим к Царствию Божию, созерцая икону. Мы не просто смотрим на картинку, изображающую какой-то сюжет, а мы через эту картинку восходим. Как это сделать? Да, вот это, какая должна быть форма? И оказывается, вот эта обратная перспектива и светотень, которую мы видим в русских иконах, это следствие сознательной богословской работы. И Флоренский в том числе пишет о том, что, конечно, это следствие исихазма, это следствие особой аскетической традиции, которая была в православии, которая связана с учением о нетварных божественных энергиях нашего отца церкви Григория Паламы. А ведь здесь же нужно сказать, что до начала XX века в нашей церкви Паламу практически не знали.
Да?
Да. Это имя, к сожалению, было забыто. Был праздник Григория Паламы, второе воскресенье Великого Поста. Ну, какие-то были архивы, какое-то было имя, о котором не было вообще представлений. Достаточно вспомнить, что в знаменитом двухтомнике православной догматики Макария Булгакова паламизм не упоминается, его там нету. Если говорить о том, где вообще его вспоминали, ну вот был такой, например, в XIX веке профессор Московского университета, масон Шварц, который читал лекции по оккультизму в Московском университете, и среди оккультных учений он в том числе вспоминал, что вот в Восточной церкви есть такой исихазм, есть учение об энергиях.
Кто вернул имя Паламы в
вот церковный имя Паламы, дискурс? Имя Паламы фактически вернули конкретные люди. Их можно по пальцам перечитать одной руки, да, и среди них это отец Павел Флоренский. Может быть, больше, чем кто-нибудь, потому что те, кто был до него, это фигуры менее известные, а он говорил о Паламе как уже состоявшемся известном факте. И, между прочим, это важнейшее достижение русской религиозной философии. Русская религиозная философия с церкви православной русской, как это неудивительно, открыла ее собственное богословие в этом отношении.
Светлый вечер. На радио «Вера».
У нас сегодня в гостях философ Аркадий Майер. Мы говорим об отце Павле Флоренском. Но вот важную вещь вы упомянули про обратную перспективу. Конечно, тяжело на радио говорить про иконопись и живопись. Давайте просто на всякий случай напомним нашим слушателям, что чем отличается обратная перспектива от прямой. Ну, в прямой это вот реалистическая живопись. Как бы объекты чем дальше, тем меньше. Они сужаются к концу картины, в глубину картины, скажем так. А обратная перспектива, ну, грубо говоря, прошу прощения, за такую примитивизацию, объекты как бы расширяются немножко вглубь картины.
Так и есть, да.
Да, и получается, что это такая точка зрения Бога, как если бы Бог смотрел на мир. То есть с точки зрения Бога это прямая перспектива, а для нас она получается обратная.
Да, или это попытка показать мир, как бы мы его увидели, если бы мы посмотрели на мир сверху, а не снизу, да, то есть стали бы вот чистыми душами, которые воспринимают мир как бы не в чисто материальном аспекте, но в духовно-материальном. Да, мы же не знаем, как это может быть. Но вот это сознательная позиция. По этому поводу Флоренский написал не только иконостас. У него была работа отдельная, обратная перспектива. Его работы были об иконописи напрямую связаны с его математическими, геометрическими студиями. Например, была отдельная книга «Мнимости в геометрии», тоже посвященная этой теме. И, кстати говоря, впоследствии эту тематику уже развивали иные русские религиозные философы и даже ученые физики, например, можно вспомнить Бориса Рошенбаха, который был профессиональным инженером, физиком, который занимался ракетным строением, изучал космос, и, открыв Флоренского, он понял, что, оказывается, это новый мир, это новый аспект, новое измерение изучения, в том числе и физической реальности, потому что, напоминаю, что Флоренский был человек универсально образованным, он был еще и ученым-математиком, геометром, он интересовался активно физикой, химией, биологом, и его даже при жизни называли русский Леонардо да Винчи, хотя сам он очень не любил Ренессанс, критиковал Ренессанс за то, что это эпоха наступления секулярного, да, то есть обезбоженного сознания, и скорее бы согласился с тем, что его универсализм – это универсализм средневекового ученого, средневекового философа. Мы часто забываем, что крупнейшие фигуры средневековья, и западные схоласты, и восточные богословы – это были люди также универсально образованные, которые воспринимали мир как единство, стремились к универсальному синтезу всеобщего знания. И это как раз то, что характеризует именно Флоренского. Нельзя сказать, что именно он первый задал эту, если даже хотите, моду на эту идею универсального синтеза, универсального знания в русской философии. Нет, эта традиция началась раньше, по крайней мере, конечно же, с Владимира Соловьева. Уже стало ясно, что если ты хочешь быть уважаемым русским религиозным философом, ты должен построить универсальный мировоззренческий синтез. И в случае Флоренского мы это видим, как он идею этого синтеза доводит до логического предела, потому что он строит глобальную теорию, в которой объединяется и философия, и богословие, и наука. То есть это некий такой богословско-философский научный синтез. И я бы обязательно добавил еще эстетический, художественный, что для Флоренского принципиально, потому что если бы вот сейчас спросим, да, не углубляясь в философские тонкости, что отличает Флоренского от того же Соловьева, то это, конечно, подчеркнутый эстетизм. Он был эстетом, он был заворожен красотой этого мира, для него это было очень важно, его в этом упрекали. В этом, конечно, можно увидеть явные отголоски романтизма, неоромантизма, и, собственно, отец Георгий Флоровский пишет о нем, что это вот как раз чуть не главная жертва романтизма, да, вообще в русской философии, но это так.
Помните, у Флоровского поэтому... была такая характеристика Флоренского, что-то типа... Вот западный романтик, спасающийся на Востоке.
Да,
вот как-то так,
да, он про него сказал. Он о нем довольно жестко прошелся. Кстати, так же, как и автор знаменитой истории русской философии Зиньковский. И Зиньковский, и Флоровский, в общем, с моей точки зрения, сразу говорю, достаточно объективно оценили отца Павла Флоренского. Но им было хорошо, потому что они жили внутри этого мира, понимаете? А когда эти имена открывали уже наши люди во время перестройки, в 90-е годы, это было все в новинку, это ничего, не было ничего похожего.
А вот смотрите, вот вы сказали про красоту. Действительно, очень важная тема для Флоренского. При этом, когда мы в таком вот нашем обыденном языке говорим «красота», ну, мы воспринимаем, что там красота, не знаю, человека, вот там красивый пейзаж. А у Флоренского же ставки завышены.
Да, конечно.
Он в «Столпе и утверждении истины» прямо пишет, что, в общем-то, есть одна подлинная красота – это Святой Дух. Вот он есть каким-то таинственным образом, как это понять, тоже непонятно, но вот он есть красота. И дальше только по отношению к нему все остальное становится красивым, обретает красоту. То есть вот земная красота есть неизбежно, ее можно мыслить по-флоренскому только как отблеск божественный, небесный. И она таким образом возводит к
здесь
Богу.
Здесь даже, можно сказать, точнее, не просто Святой Дух, а Божественная Троица.
Троица, конечно.
И Флоренский очень много посвящает страниц своих работ именно богословию Троицы, троичности, что совершенно правильно, закономерно. Естественно, другой вопрос, что он, конечно, иногда это интерпретирует триадологию по-своему, да, со своих каких-то точек зрения специфических. Но это тоже важно, потому что многие весьма благочестивые православные люди в наше время Троицу не знают и забывают. Ну, очень простой пример. Приходишь в гости к православному человеку, 3-4 иконы Николая Угодника, 5 икон Сергия Радонежского. А где Божественная Троица? А ее нет. И я каждый раз напоминаю, что вообще наше богословие должно начинаться с Троицы.
Это каждый раз с собой просто икону Троицы в гости,
да, приносить и дарить. Икона Троицы должна быть не где-то среди других икон там, на полочке, да, за стеклом. Она должна быть на видном месте, она должна быть выше всех икон. И вот Флоренский, да, которого справедливо упрекают в очень существенных отступлениях в некоторых моментах, да, от православной догматики, он, как ни странно, вернул русскому богословию, русской философии вот этот акцент на Троице, на то, что называется триадологическом богословии. И да, вы правы, конечно, именно в Троице для него особое значение имел Святой Дух. У него очень много тем именно богословия Святого Духа, почему его и упрекали впоследствии, собственно, а где же Христос, да, вот тебе как бы Христос, у тебя теняется Святым Духом. Но это было связано в том числе с тем, что действительно Святой Дух для многих православных и до сих пор это, ну, какая-то связка между отцом и сыном. И у меня вполне верующие люди, сравнимо более воцерковленные, чем я сам, говорили: слушай, ну а что, Святой Дух, это тоже личность, это же Бог, да, да, это личность, это Бог, это важно. И, как ни странно, вот Флоренский это нам открывает.
Вот пока от этой темы далеко не ушли, про красоту, конечно, невозможно, говоря о Флоренском, не вспомнить знаменитейшее его доказательство бытия Бога, которое называют эстетическим.
Да, да, совершенно верно.
Есть Троица Рублева, следовательно, есть Бог. Вот да. Как вы это понимаете?
Ну, начнем с того, что я это не просто понимаю. Для меня это вообще, вот лично для меня, субъективно, это одна из самых главных идей всей русской мысли, просто потому что я это очень хорошо чувствую. То есть я вообще считаю, что нет ничего более совершенного в истории мирового изобразительного искусства, чем Троица Андрея Рублева. И когда думаешь, почему так, то в том числе потому, что, ну, действительно, вот когда я впервые увидел эту икону, для меня, вот как ни странно, это было доказательством бытия Божьего, потому что если Бог есть, то вот, вот, вот должна быть такая икона, и выше нее ничего нет вообще в истории мировой, не то что живописи, мировой иконописи. Но за этой иконой стоит определенное богословие, и это богословие нам раскрывают русские религиозные философы начала XX века. И для Флоренского это была принципиальная позиция, потому что он считал, что истина – это нечто, что самодоказывается, и истина должна не убеждать нас через какие-то логические умозаключения, а истина должна нам показываться. То есть истина не доказуется, истина показуется. Это очень красиво звучит. И в этом много правды, но другой вопрос, что если мы скажем, что нам и логика не нужна, и рациональные доказательства, то это уже будет, в общем-то, не христианский подход к вопросу, да, потому что Бог нам дал разум для того, чтобы мы рассуждали, и сам Флоренский рассуждает, и когда он очень гневно нападает на законы логики, начинает с закона тождества, то он дальше опровергает его с помощью законов логики, потому что у нас других законов нет в мышлении, кроме как законов классической логики. Вот. Но, опять же, да, это была такая неоромантическая реакция на позитивизм, материализм, сциентизм XIX века, которого было очень много, который проникал в богословие, морализм, коего тогда было очень много. И вот, опять же, в контексте Флоренского это очень понятно.
Вот вы упомянули еще одну его важную тему и важную работу – «Философия культа». Вообще, сама по себе фраза «философия культа», наверное, нуждается в каком-то пояснении или размышлении, потому что что такое культ? Ну, так говоря, сухим языком учебника, как я помню, в свое время учил, внешнее проявление внутреннего содержания религии. Вот такое может быть вполне научное объяснение. И для кого-то, вот что культ? Ну, вот прийти куда-то в храм, вот совершить какие-то культовые действия, вот есть там культовые сооружения. А у Флоренского философия культа. И он говорит: моя философия ориентируется на факте культа. Вот что такое культ для Флоренского в плане философии?
Ну, Флоренский исходит из того, что человек может приобщиться к Богу, связаться с Богом только через культ. И когда он в своих лекциях как раз в Лавре объясняет и православным утонченным искусствоведам, и неверующим большевикам, которые собираются эту лавру сносить, почему лавру нужно сохранить, а лавра для него – это вообще сердце России, да, то выходит на более общую тему о том, что невозможно культура без культа, что культура существует только потому, что существует культ. И он прямо утверждает, что культ – это не просто основа человеческой культуры, это основа самого человечества. Как человек – это связующий между небом и землей, это та точка, в которой пересекается горнее и дольнее, так и культ – это то пространство, та ситуация, та система, в которой земное переходит в небесное, и наоборот. И он даже реабилитирует такое специфическое неоплатоническое понятие, как теургия. Он пишет феургия, иногда теургия, что означает буквально богоделание или богодействие, утверждая, что это то, что пронизывает все мировые религии, все мировые традиции. Я лично с Флоренским в огромной степени согласен. Это действительно так. Все религиозные традиции – это традиции культовые, они предполагают культ. Из культа действительно вырастают все существующие большие культуры. Он утверждал, что в основе культуры лежит культ, и культура в процессе вычленения из культа постепенно утрачивала свое духовное содержание. Но у культуры, как что интересно по-флоренскому, нет задачи вернуться в культ. Есть задача сохранить живую связь с культом. И вот если культура будет сохранить живую связь с культом, из которого она вышла, тогда и культ, и культура будут существовать вот в этом нормальном теургическом состоянии. То есть можно сказать таким научным языком, да, что флоренский – это такой культовый редукционист, он редуцирует все к культу. Больше того, например, для него содержание культа во многом выходит из самого культа. Например, миф у него вычленяется из культа как то, что должно культ объяснить. Потом вслед за мифом вычленяется философия, литература, наука. И все это из культа. Это была во многом оригинальная точка зрения. Нечто близкое было в западных религиозных тогда теориях, но у него это было очень подробно прописано и развито. И я считаю, что это существенное достижение русской религиозной мысли, потому что очень часто, особенно для нас, вот, ну, скажем так, условно говоря, да, головастиков, да, людей, которые живут отвлеченным знанием часто, которым нравится жить отвлеченным знанием, мы недооцениваем культовую практику, да, кажется, что, ну, что культ — это что-то такое примитивное, это вот для масс созданное, они по-другому с Богом общаться не могут, нужны какие-то такие естественные практики богообщения. Нет, без культа невозможна никакая культура. И Флоренский это подробно показывает, и он создает философию культа, богословию культа. Конечно, как всегда, о чем он не писал, у него пространные экскурсы в истории религии, в истории магии, оккультизма. Не всегда понятно, он этим восхищается, или это просто иллюстрация. Он об этом пишет наравне с православием, или он все-таки понимает, что это не православие. Это отдельная большая и больная тема, но как факт истории человеческой мысли, это было очень важное явление, и я считаю, что это отдельное достижение и Флоренского, и самой нашей мысли, вот этой философии культа. Но и отсюда возникло еще раз такое очень странное представление, что понятие культуры произошло из понятия культа. Это, конечно, не так этимологически, да, совсем, но само явление культуры, конечно, выходит из явления культа.
Мы вернемся к этому разговору после небольшой паузы. У нас сегодня в гостях Аркадий Майлер, старший преподаватель философского факультета Государственного академического университета гуманитарных наук. Дорогие друзья, не переключайтесь.
Светлый вечер. На радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера» продолжается. У микрофона Константин Мацан. Мы сегодня говорим про философию отца Павла Флоренского в цикле бесед, который, напомню, на этой неделе в «Светлом вечере» в часе с 8 до 9 выходит. И посвящены эти беседы главным именам в русской религиозной философии 20 века. У нас сегодня в студии Аркадий Маркович Майлер, старший преподаватель философского факультета Государственного академического университета гуманитарных наук, член синодальной библейско-богословской комиссии, глава интеллектуального клуба «Катехон». И мы продолжаем разговор об отце Павле. И вот мы прервались на обсуждении философии культа. Я еще хотел бы вот одну вещь с вами обсудить. Мне всегда интересно, вот что вы об этом думаете. Внук отца Павла Флоренского, игумен Андроник Трубачев, исследователь, наследие, публикатор собрания сочинений отца Павла, когда описывает историю создания философии культа, вспоминает, что это были лекции, читанные, публичные в Москве. И вот у отца Андроника есть такая любопытная как бы характеристика: лекции миссионерского и апологетического характера философии культа. А вот как вам кажется, в чем, собственно, их миссионерскость и апологетичность? То есть, что, как через вот эту вот, в принципе, сложную философию культа, как бы, ну, если угодно, человека как-то вот, ну, приблизить к открытию православия?
Ну, я тот человек, который во многом пришел к православию благодаря философии Флоренского и именно его философии иконы, философии культа. Если современный человек живет в мире даже современной культуры, но все-таки в ее наиболее серьезных и высоких проявлениях, если он не может жить без серьезной интеллектуальной литературы, серьезного интеллектуальной живописи, серьезного интеллектуального кино, то для него Флоренский будет существенным окном в мир христианства. И, конечно, работы Флоренского в 80-е, 90-е годы, я думаю, обратили очень многих интеллектуалов к православному христианству. Это одна из, в этом смысле, таких ключевых фигур миссионерских. Конечно, он ставил такую задачу, безусловно, она не была для него приоритетной. Он не был миссионером в буквальном смысле слова, да, то есть он там не обращал каких-то...
ехал к малым народам.
Да, другие социальные группы, да, скажем так, но... Он оказался в исторической ситуации, когда он был вынужден быть миссионером, и ему это, конечно, нравилось. И очень многих, я знаю, просто своих преподавателей в разных учебных заведениях еще в 90-е годы, для которых именно Флоренский был той фигурой, которая открыла им православие. Больше того, многие из них потом именно по Флоренскому это православие понимали и считали, что вот там, где Флоренский с православием расходится, там проблема православия, а не Флоренского. Это отдельная проблема, да, многих нас, современных людей. Но, конечно, вообще русская религиозная философия в целом и Флоренский в особенности имеет колоссальный миссионерский потенциал. И просто потенциал. Это то, что себя уже в этом качестве оправдало. То есть это то, что привело многих думающих, ищущих людей к церкви, потому что они не просто узнали, что существует православие, да, эти философы русские религиозные, и именно флоренские, да, в особенности флоренские, показали, что мир православия – это мир глубокой рефлексии, это мир глубочайшего разнообразного знания, это мир очень тонких переживаний. То есть это, конечно, был колоссальный удар по тому мифу о православии, о церкви, который раздували и позитивисты, и левые коммунисты, да, большевики. И в этом смысле, конечно, вот, может быть, это вообще главное достижение человеческое. Да?
Давайте скажем про, наверное, самую известную книгу отца Павла Флоренского «Столп и утверждение истины». Его диссертация, которая, ну, в том виде, в котором мы ее, как правило, читаем, вышла в 2014 году. И вот есть такое свидетельство интересное, я его часто вспоминаю, когда речь идет об этой книге, об отце Павле Флоренском, свидетельство Сергея Фуделя, которому на момент выхода этой книги было 14 лет, и книга, казалось бы, иногда пугающая своей ученостью, Фуделем характеризуется как начало познания церкви, как книга, которая как-то открывала и знакомилась с церковью, может быть, вопреки своей, казалось бы, такой учености. Вот что он пишет как раз-таки в своей работе о Флоренском. «Я помню, — пишет Фудель, — что в молодости, когда мы читали его книгу «Речь идет о столпе», мы ничего не понимали в ее учености, но чувствовали, что вышли из леса цитат, обязательных для всех богословских книг, хотя его книга тоже была полна цитатами. Понятая в своем страдании и любви, эта книга читалась как запись об уже осуществленной жизни в Боге, доказанной великой тишиной навсегда обрадованного ума. Ум, наконец, нашел свою потерянную родину, дом отчий, то теплейшее место, где должно быть его стояние перед Богом». Вот как у вас такая характеристика Фуделя, как в читателе книги Флоренского, отзывается?
Я ее понимаю эмоционально, тем более, если Фудель это испытывал в свое время, то уж тем более для людей 90-х годов это было еще в большей степени так, когда не было ничего, да? То есть русская религиозная философия только стала издаваться. Но, конечно, она слишком пафосная, она слишком обнадеживающая. Прежде всего, для тех наших слушателей, которые ничего об этом не знают, надо сказать, что «Столп утверждения истины» — это одна из ключевых работ всей русской мысли вообще. вне зависимости от отношения к этой работе. И да, это фактически главная работа Флоренского, потому что изначально это его диссертация, которая переписывалась и которая превратилась в большую книгу, вышедшую еще до войны, до Первой мировой войны в 2014 году. И это настоящая энциклопедия русских религиозных философских поисков того времени. Работа эта написана, кстати говоря, довольно легко, в том смысле, что если вы, ну, вы, конечно, помните, да, но это важно подчеркнуть, что это не научный трактат. Это фактически такой довольно вольный разговор в жанре некой переписки Флоренского со своим другом, как будто бы другом по келье, да, в которой он живет, в которой он еще учится студентом, с которым он обсуждает самые разные богословские, философские вопросы, и тут хочется спросить, а что там они вообще не обсуждают, потому что там обсуждается практически все, по крайней мере, все, что касается высокого богословия, высокой философии. И видно, что Флоренского молодого переполняют мысли, переполняют чувства. Он заражен очень многими влияниями, он каждый день какое-то открытие совершает, для себя, по крайней мере. И он все хочет вот вылить на страницы, и ты это все читаешь, ты всем этим захлебываешься буквально. Да, потому что то ты читаешь какие-то математические экскурсы, геометрические, то он спускается в догматическое богословие и сам уже строит какие-то собственные догматические системы. То он говорит как раз о философии культа, о софиологии, о значении имени, о значении дружбы. Он первый, наверное, в русской религиозной мысли раскрывает вообще богословие дружбы, например, да. И это все очень красиво, этого много, это цветасто, это такое море, о котором один автор сказал, что это букет нераспустившихся ересей, потому что там, конечно, если это буквально читать, сразу говорю, ну, там очень много высказываний, ну, вот, например, которые сейчас, например, являются просто препятствием для его канонизации. Вот только в этой книге. Я эту книгу, как ни странно, прочел позже, чем многие другие его работы, уже будучи более осознанным православным, и, признаюсь, на каждой третьей странице возмущался и восклицал, потому что так так нельзя. Но это, еще сейчас повторяю, просто энциклопедия русских религиозных философских поисков того времени. И если вот вам ничего не хочется читать о русской религиозной философии, вот это прочтите раз в жизни, просто хотя бы поймете, как люди жили, как они мыслили. И здесь нужно сказать об одном очень важном факте в защиту Флоренского. Да, его мысль, особенно этого периода, вот в «Столпе утверждения истины», она максимально близка самым радикальным поискам русской религиозной философии, вплоть до движения так называемого нового религиозного сознания Мережковского и его супруги Гиппиус, Вячеслава Иванова, друга, кстати, Флоренского Андрея Белого, который был символистом, и сам Флоренский вместе с ним был тоже символистом. Но Флоренский не примкнул к новому религиозному сознанию, а это было движение, которое утверждало, что нужно отказаться от исторической церкви, что нужно ждать какого-то третьего откровения Божьего, третьего завета, строить церковь третьего завета. Флоренский утверждал, что при всех их завихрениях вообще-то спасение именно в церкви православной, она правильная церковь, она истинная церковь, и это не какая-то виртуальная церковь из древних там, манускриптов, а это та реальная церковь, вот, российская, которая была тогда, да, в Российской империи, синодальная церковь вот со всеми этими реальными священниками, реальными монахами, реальными монастырями. И он не просто это утверждал, он принял священство. Он принял священство, что было тогда для этой среды, ну, просто пощечина, это было вызов. Как? То есть ты, мало того, что ты и так, в общем-то, ну, там, православный человек, да, но ты еще и священником стал, то есть ты хочешь сказать, что ты готов смириться перед властью синодальной вот этой самой церкви, которую мы постоянно разоблачали? Да, он это сделал, и другой пример, это, конечно, Сергей Булгаков, который пришел немножко с другой стороны, но тоже стал священником. И Булгаков, и Флоренский, которым действительно существенные догматические претензии, уйдя в церковь, став священниками, на самом деле очень многих людей и с собой обратили, и защитили историческую, реальную православную церковь перед вот этой средой, этой тусовкой, не только светской, секулярной, но и религиозно-философской, для которых эта церковь не была авторитетом, которые искали истину в оккультизме, в магии, в колдовстве, в штадерианстве, в Блаватской, в Рерихе, понимаете, да? Это нужно понимать, что вот как это было для того контекста, насколько это было важно. И мы видим, как это сейчас важно, потому что ну, люди, которые читали Флоренского, они в итоге приходили в Русскую Православную Церковь.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Аркадий Малер, старший преподаватель философского факультета Государственного академического университета гуманитарных наук, сегодня с нами в программе «Светлый вечер». Ну вот, мы уже заинтриговали слушателей тем, что к Флоренскому могут быть вопросы, ну, с позиции, скажем так, православной догматики. А вот понятно, что вопросы могут быть разные, более крупные, более мелкие, но все-таки в общих чертах самые важные вещи, какие бы вы выделили?
Ну, так или странно, я лично вообще считаю, что подобные вопросы нужно начинать с теории познания, с методологии познания, как мы вообще познаем Бога, как мы познаем мир. Флоренский был, ну, не воинствующим, конечно, но радикальным иррационалистом. Это наследие романтизма, это наследие неоромантизма. Он считал, что Бог познается исключительно иррационально и всячески обличал любой рационализм вообще в церкви, в богословии. Здесь он был неправ просто потому, что Бог нас создал существами разумными, и наш разум призван познавать Бога, да, а не отворачиваться от Бога. Но Флоренский видел вот именно вот в разуме человеческом начало, которое грехопало и которое превратилось в рассудок. Слово «рассудок» для него просто ненавистно. Разум динамичный, рассудок статичный. И поэтому он фактически вообще, ну, много рассуждая о догматике, о триадологии, о пневматологии, учения о Святом Духе, он вообще отказывается от последовательного рационального рассуждения о догматах. И вот, как, может быть, очень сухо звучит, но я считаю, что это корень проблемы, вот этот иррационализм романтический, потому что все остальное – это уже следствие из него. А что было следствием из него? Первое – это его смешение понятия сущности и ипостаси. В Троице он был сторонником того, что Бог един, и для него ипостась и сущность были равны. Вот если так просто сказать, да, то есть это очень большая проблема. То есть отсюда его акцент на неком единстве божества, на единстве божественной природы, действительно оттенение на второй план роли Иисуса Христа, и это вторая тема, его христология проседает. Да, не очень понятно, а зачем вообще явился мир Христос. Отсюда следующая тема, это вопрос о том, что из себя представляли предшествующие и иные религии, те самые культы, коими он восхищается. Это просто некая недоистина, или это все-таки не истина, понимаете, да? Потому что, читая Флоренского, да, можно прийти к выводу, что, ну, вполне, в общем-то, можно быть каким-нибудь, например, египетским там, или славянским язычником, и это тоже некая форма спасения и даже обожения. К сожалению, такие выводы люди делают. Далее, это его утверждение о том, что не только все человечество единосущно и является собой некое многоипостасное множество, как подобно Троице, да, в Троице одна сущность и три ипостаси. Также есть только единая сущность человечества, единая природа, и оно многоипостасно. И в конце концов человечество должно восстановиться вот в этом единстве. Но это уже что-то максимально близкое к пантеизму. Так мало того, открывая следующую страницу, он прямо пишет, что, да, вот есть некое единосущее мира, что мир единосущный. И вот хочется сказать, что остановись, но он не останавливается. Ну и, конечно, это такие отдельные важные и сложные темы, как его софиология, учение о Софии, премудрости Божией, которую, с одной стороны, он пытается преподнести максимально православно, как он считает, критикуя софиологию Соловьева, причем критикуя за излишний рационализм, но сам в одном месте прямо пишет, что София – это четвертая ипостась Троицы, но она сама по себе как бы не божественная по природе, она должна войти в Троицу, вот, как бы со стороны, да, и, ну, если сейчас цитировать его определение Софии, то, в общем, это такое отдельное инквизиционное дело, да, потому что там, конечно, совершенно неожиданные формулировки. И это отдельная большая тема, это его философия и богословие имени. Флоренский очень много сделал для развития этой темы, которая, в основе которой была реальная православная практика имяславия. Не только он и такой философ, как Сергей Булгаков, потом ученик Флоренского, Алексей Федорович Лосев. И вот эта тема отдельная, большая, сложная, потому что на самом деле в православии действительно существует мистика имени. И если вы в это не верите, вспомните, что вы делаете, когда приходите в храм и пишете просто ваши имена, чтобы о них упомянули, да, за Евхаристией. И что вот, блин, происходит? То есть вы же пишете имя свое, а человек, который его читает, не знает, кто вы. И предполагается, что Бог знает об этом, он знает, что ваше имя написано на этой бумажке, знает, что это произносит человек во время литургии, и это имя будет...
Значит, что это именно, именно ваше, да. Хотя таких имен
много. Мало того,
много
это не только
других.
Ваше имя, это имя всех тех ваших друзей, родственников и ваших кумиров, футболистов каких-нибудь, да, которые вы там пишете. Так что философия имени в церкви есть, и когда мы принимаем крещение, мы принимаем новое имя, как правило, да, и когда человек становится монахом, он принимает новое имя. Мистика имени существует в церкви, но она требует богословского обоснования. И, в принципе, у Флоренского довольно правильное объяснение, он пишет, что имя Божие есть Бог, но Бог не есть имя. Вот в каком смысле имя Божие есть Бог, что имеется в виду? Тут мы входим в сложные богословские тонкости, и сразу скажу, во-первых, что, конечно, эта проблема в будущем так или иначе должна быть решена. Слишком много об этом написано, слишком много поставлено вопросов. И, например, такой жесткий догматист, как Владимир Лоский, прямо писал, что чуть не следующей темой следующего собора Вселенского должно быть богословие имени, которое будет решаться по аналогии с богословием иконы. Как во времена иконоборческих споров были иконоборцы, а были такие иконопочитатели, которые воспринимали икону просто как идола. И это две крайности. Также в случае имяславия есть крайность имя борческое, что имя вообще ничего не значит, это просто какие-то пустые буквы, никакого значения не имеет.
Сотрясание воздуха.
Да, сотрясание воздуха. И крайность, прямо скажем, имя Божие, когда имя воспринимается магически. И у Флоренского много об этом пишет. Поэтому, да, так же, как есть проблема, точнее, она закрыта, да, была проблема иконы, понимания, почитания иконы, также православная церковь должна разобраться догматически с вопросом о почитании имени. Вот, и, кстати, скажу в связи с этим, что вот моя супруга Елена Малер, которая специально занимается историей русской философии, русского богословия, она как раз написала несколько работ научных, посвященных сравнению понятия имени и иконы, феномена имени и иконы в русской религиозной философии, прежде всего, конечно, вот у отца Павла Флоренского, отца Сергея Булгакова и Алексея Федоровича Лосева. То есть тема имени и иконы – это очень важная, актуальная тема. И спасибо Флоренского, что он ее поднимал. Но он об этом так, опять же, вольно пишет, да, что где-то ты вот читаешь, восторгаешься и соглашаешься, где-то ты понимаешь, что ну, так вообще делать нельзя, да, так писать нельзя. Вот, пожалуйста, вот обозначил еще самые известные проблемы с его богословием с догматической точки зрения.
Может быть, просто еще напомню слушателям, что вот эта проблема имени тоже не просто отвлеченная философская проблема. Мы в молитве Иисусовой произносим имя Спасителя. Вот отсюда растет корень. Поэтому так с этим важно разобраться, потому что это отсылает нас к какой-то сердцевине вообще-то конечно, церковной жизни, молитвы.
Конечно.
Когда мы произносим в молитве «Господи Иисусе Христе, помилуй меня грешным», мы произносим имя Божие. И надо, ну, как-то до конца, но невозможно остаться равнодушным вот к продумыванию этой темы, если мы это произносим, и если мы этим именем спасаемся.
Да. Больше того, что вот здесь мы должны провести очень четкое разграничение между православной мистикой и языческой магией. Потому что само по себе имя, конечно, не спасает. Произнесение просто каких-то звуков нас не может спасти. И вот я как философ, который специально занимается персонализмом, да, философией богословия личности, могу сказать, что, конечно, тема имени – это тема персоналистская. А персонализм несовместим ни с какой магией, ни с каким оккультизмом. И замечу вам, что вот, опять же, в чем значение Флоренского? Ведь многие очень православные миряне и священники, не последние, причем статусные священнослужители, епископы XIX века, начала XX века и нашего времени, уверяю вас, к самому понятию мистика относятся осторожно, даже презрительно. Я могу сказать, был случай, когда в одной рабочей группе богословской один очень статусный священнослужитель говорил, что «А зачем мы пишем вот в нашем документе о слове, слово «мистик»? Уберем его». Я говорю, подождите. Мы разве не разделяем нашу картину мира православную, которая насквозь мистична? Я привел пример вот с тем, что мы идем в храм, просто пишем записки в наши имена, чтобы их произносили. Это что, не мистика? А когда я совершаю крестное знамение, это что, не мистика? А когда я просто кланяюсь храму, это не мистическое действие? Это что, условное действие, формальное? Нет, это мистическое действие. И одна из основ всей православной нашей веры – это знаменитые работы отца церкви Дионисия Ареопагита «Мистическое богословие». Больше того, я иногда даже так, то, что сейчас называется троллю некоторых наших православных, говорю, а вы в мистериях участвуете? Говорят, как мистерии языческие? А я участвую. А что такое мистерия? Таинство. Наше же русское, славянское слово «таинство», да, это перевод греческого «мистерия».
По-французски «мистер», да, «таинство», да.
Да, это есть мистерия, то есть мы участвуем в православных мистериях. И вот Флоренский нам это все открывает, он это нам показывает. И в то время это была бомба, это был взрыв. Уж я же говорю, там потом какой-то бомбой стало через 50-60 лет, да. Поэтому, да, конечно, мы должны очень серьезно различать православную мистику, языческую магию. Мы должны очень настороженно относиться к любым проявлениям оккультизма. Но есть и обратная крайность, когда мы воспринимаем христианство просто как некое моральное учение, и все наши ритуалы просто какие-то формальности, которые совершенно не обязательны. Тогда мы отказываемся от христианской картины мира. И здесь есть и другой аспект, и о нем тоже Флоренский писал. Это ангелология, например. Ангелология, вот отношение к ангелам. Когда спрашиваешь у православного, как ты видишь картину мира? Ну, вот есть Троица, Богородица, есть люди. А ангелы-то где? А если нет ангелов, то нет и демонов. А значит, нет и грехопадения. Понимаете, это все связано. Поэтому, конечно, для людей, которые специально, серьезно занимаются православным богословием, очень важно удерживать в целостности эту картину мира, чтобы не забывать, вот где бы, как бы ни согрешить в триадологии, в христологии, в приматологии, в мариологии, в ангелологии, в антропологии христианской. И Флоренский пытался эту картину мира удерживать, но, к сожалению, вот поскольку он отказался от идеи системы с самого начала, да, того, чтобы все-таки увязывать разные составляющие своей философии в единую последовательную систему, да, вот как это делали схоласты, да, а схоластик – это слово ругательное было для русских религиозных философов, то поэтому, в общем, у него и возникли эти проблемы. Вот я считаю, что именно в этом корень.
Мы сегодня практически не говорили про биографию Флоренского, хотя это отдельная большая тема, но вот важно, как человек жил, а иногда еще очень важно, а как он умирал. Вот последний этап жизни Флоренского – это ссылка на Соловки. Вот что вы об этом скажете?
Ну, во-первых, надо, конечно же, вспомнить о том, что Флоренский остался в России, и у него была возможность эмигрировать. Ему предлагали уехать в Прагу, тогда только что созданную Чехословакию. Он отказался и принципиально остался на русской земле. В общем, тем самым себя приговорив к смерти, потому что он был законопослушным гражданином. Больше того, можно сказать прямо, он работал на советскую власть, потому что при советской власти он занимался физикой, химией, электрикой. Он написал огромное количество работ, посвященных просто техническим вопросам. И он работал в Хутемасе. Про него писали в Хутемасе Флоренский в рясе, потому что он принципиально отказывался снимать рясу. Он везде ходил как священник. И он говорил, что да, я православный священник, я буду учить вас православию, но я законопослушный гражданин, и я работаю на это государство, на эту власть. И советская власть могла бы его использовать до смерти. Но это, конечно, был абсолютнейший абсурд, потому что в итоге вместо того, чтобы его использовать, вместо того, чтобы оценить его значение, его объявили врагом, и его, он был дважды арестован, причем обвинен в создании национал-фашистского центра, какого-то, и сначала его сослали в Восточную Сибирь, в лагерь, а потом на Соловки, тот самый знаменитый лагерь Стон, да, и там на Соловках, оказавшись, он там не опустил руки, он продолжал работать на советскую власть, потому что он по собственной инициативе там добывал йод из водорослей. То есть в этих условиях помогал самим же охранникам лагеря вообще сохранить свое здоровье. И есть, и йод флоренского, и такое вещество агар-агар флоренского. То есть он продолжал заниматься наукой до конца своих дней. Но в 1937 году, в год большого террора, апофеоза террора, да, сталинского, его расстреляли. Причем долгое время мы не знали, как это произошло, там были разные по этому поводу доводы, слухи. Многие думали, что его расстреляли на Соловках, его расстреляли под Ленинградом тогда, как этот город назывался, в Ленинградской области. И родственникам прислали письмо, что он якобы умер сам в 43-м году. Это была ложь, он был расстрелян в 37-м году. И, конечно, убийство советской властью отца Павла Флоренского это одно из самых чудовищных преступлений всего советского режима, и когда вообще вспоминаем сталинский террор, вот одна из первых имен, которые вспоминаются, вот, да, обычно Мандельштама вспоминают, и Флоренского. Почему? Потому что это были абсолютно безвинные люди, которые, конечно, не соглашались с идеологией коммунизма, но они никак ей не мешали. Они не уехали, они остались, и Флоренский всю жизнь бы работал бы там и на ГОРЛО, и в Футемасе, и писал бы эти работы про электротехнику. Но нужно было человека уничтожить просто потому, что он православный священник.
Ну что ж, на такой ноте мы очень чувствительные и болезненные заканчиваем, но вот пусть наш сегодняшний разговор будет такой данью памяти. Отцу Павлу Флоренскому спасибо огромное. Аркадий Малер, старший преподаватель философского факультета Государственного академического университета гуманитарных наук, член синодальной библейско-богословской комиссии и глава интеллектуального клуба «Катехон», был сегодня проводником нашим в мир мысли отца Павла Флоренского. Спасибо огромное. Я напомню, что на этой неделе мы продолжим еще говорить про главные имена русской религиозной философии XX века. Так что, дорогие друзья, оставайтесь с нами. В студии микрофона был Константин Мацан. До свидания.
До свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».